Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, на прошлой неделе в это же время мы транслировали для вас беседу с Алексеем Сергеевичем Георгиевским, доктором филологических наук, автором ряда книг, посвященных культурологическим проблемам. В прошлой передаче мы поговорили о новой книге Алексея Сергеевича «Корин», посвященной биографии и фактам из жизни великого русского художника Павла Дмитриевича Корина. Сегодня мы предлагаем вашему вниманию вторую часть этой беседы. Но все-таки мы, повторюсь, говорим о выдающейся фигуре Павла Дмитриевича Корина. Кровь от крови, плоть от плоти народный, я считаю, потому что и родившийся в Палихе, и имевший такие удивительные корни, палишан, настоящих живописцев, и это все великолепно описываете, это все нужно прочесть обязательно. Я повторюсь, он соединил и две культуры, и Руси уходящей, и Руси наступившей, если можно так выразиться. И он был знаком с удивительными людьми. Вот немножко об этом расскажите. Для меня было откровение, что он лично встречался, например, с великой княгиней Елизаветой Федоровной и расписывал ее предполагаемую усыпальницу под клети Покровского храма Марфо-Мариинской обители, и всю жизнь он сохранил память о ней, и что он был близко знаком и имел своим учителем выдающегося художника Михаила Васильевича Нестерова, и что он лично общался с Горьким, и Горький тоже не был написан одной краской, каким мы его всегда себе представляли. Вот это все отобразилось на его личности, и сколько он пережил, Павел Дмитриевич. Меня это совершенно поразило, я оставил счастливые, так сказать, воспоминания о его поездке в Соединенные Штаты, вы приводите подробный дневник, это чтение такое уже более подробное, опустил, потому что насколько он поражался, и Прасковья Тихоновна говорил, что вот мы в Нью-Йорке, мы можем себе представить, что мы в Нью-Йорке, то есть вот этот вот свободный мир, который он вдруг получил возможность наблюдать, насколько это было, видимо, велико несоответствие с тем, что происходит дома, как говорил Тургенев, глядя на те вещи, которые совершаются дома. Трагическая личность, может быть, потому он и не прожил более 75 лет, потому что этот дамоклов меч не мог не отразиться и на здоровье, в том числе у него висел мешочек с сухарями и с постельным бельем.
Я просто знал, как крестник, все эти разговоры, так сказать, они не были, в общем-то, на публику, но это тяжелое время, оно, конечно, сказалось. Вот я хотел бы сказать, вы говорите, что он связал Русь святую с Русью советской.
Ну, для себя хотя бы.
Это, скорее, Есенин у него такая была позиция. Опять-таки повторяю, что не Русь уходящая, а уходящая Русь после Святой Руси Нестерова, скорее вот так. И вот эта связанность с советским временем, она оказалась, ну, вот вынужденной. Я вот уже пишу там в книге, что советским художникам вот это власти его стремились представить. На самом деле он был русский художник советского периода, вот так нужно называть. Потому что советские его произведения, они буквально по пальцам можно перечесть, вынуждены были на потребу именно несколько там фресок в метро и, собственно говоря, неосуществленный марш будущего, там его от уходящей Руси хотели оттянуть этим маршем будущего для неосуществленного дворца Советов. И все, собственно, поэтому вот я бы так не сказал, что он соединил Русь святую с Советской Русью. Такого не было у него. Он оставался русским человеком во все времена, советские в том числе. И поэтому вот это глубокое чувство русскости такое, которое мы видим по его полотнам и по полотнам его учителя Нестерова, они оба, когда они попали вот в советские условия социальные, они все же оставались вот такими столпами русской культуры христианской и русской жизни тысячелетней. Они не поменялись сами внутри себя. Поэтому вот я даже очень рад, что я в детстве оказался вот в этой обстановке, и я очень много тоже, собственно говоря, перенял от своего крестного в этом смысле.
Алексей Сергеевич, я вас сейчас спрошу, а как это произошло все-таки, знакомство? Могли бы вы немножко поподробнее, сейчас, такое личное, что-то личное, да, да.
Вот к этому, и потом вы все-таки задали такой вопрос, что как он оказался под покровительством Елизаветы Федоровны, великой княгини. Дело в том, что вот как бывает, судьбоносный шаг. Вот действительно у него был такой судьбоносный шаг, когда он приехал в иконописную палату из Палиха в Московскую. Второй раз, кстати, уже приехал, потому что первый раз обстоятельства, они его отторгнули, что ли, потому что там был хозяин этой иконописной палаты, человек, который его не оценил там как ученика в полной мере. А второй раз одним из лучших он предстал учеников этой иконописной, уже другой иконописной палаты Донского монастыря. И в это время Нестеров расписывал храм Покрова в Марфо-Мариинской обители. Елизавета Федоровна его привлекла к этому, к росписи. И ему понадобились подмастерья. И в частности, еще такое у нее было желание, у великой княгини, издать для народа такие дешевые открытки обители, которые она созидала. И вот для этих нужд понадобились, ну, хотя бы два человека из иконописной палаты, учеников, которые могли бы вот помочь. И одним из двух оказался Павел Корин, молодой человек тогда. Это был 11-й год, Павлу Корину 19 лет. И вот этот судьбоносный шаг в Марфо-Мариинскую обитель, он коренным образом повлиял на всю жизнь и творчество Корина, на его человеческое существо. В общем, до конца дней он чтил Елизавету Федоровну. Он познакомился там с Михаилом Васильевичем, с Нестеровым, который посчитал наставником тоже всю жизнь. И жену там нашел, Прокою Тихоновну Петрову. Она была сиротой из чувашской семьи и воспитывался Елизаветой Федоровной. То есть во всех смыслах судьбоносный шаг. И потом уже, как все эти произошли трагические события, он оказался известен и благодаря своему творчеству, которое закваску получило, в общем-то, у Нестерова и в Марфо-Мариинской обители, виден оказался тоже, так сказать, культурной среде. И благодаря тому, что Горький посетил его мастерскую на Арбате, на чердаке, он вот этот случай тоже все кругом, в общем-то, как бы случайно, но мы-то знаем, что ничего случайного не бывает, потому что это промысел такой Божий, который бывает для человека, такого творческого, особенно устремленного в нужном направлении, то эта помощь свыше, она бывает, и вот это, собственно говоря, по Корину это можно увидеть очень ярко, что, несмотря на все эти тяжелые обстоятельства, он оказался все-таки в возможности осуществить вот свое предназначение.
Но все равно его жизнь можно назвать чудом, если мы вспомним время правления Сталина, например. Это человек, который уничтожал за меньшие проступки, скажем так. А Корин был, как вы пишете и приводите документы, под особым надзором, в том числе и НКВД. И вот эти вот доносы, которые в изобилии сыпались на его бедную голову, они могли, по-моему, сковырнуть любого человека. И не только так, а так, чтобы и память о нем была уничтожена. Что произошло со Сталиным? Может быть, такое же чудо, как и в свое время с Марией Вениаминовной Юдиной, которая, на мой взгляд, совершила вообще невозможное. Она же написала письмо, как говорят историки, Сталину с призывом покаяться в содеянном, если я не ошибаюсь, это предваряло ее запись в специальной пластинке по заказу вождя.
Жизнь неоднозначная тогда была, то есть момент чуда, безусловно, там присутствовал во всех вот этих перипетиях. Что касается Корина, я пишу там, что произошло. Он благодаря вот этому визиту Горького на Арбатский чердак и высокой оценке того, что сделал Корин уже при начале работы над реквиемом, вот эти замечательные этюды, портреты, он очень высоко оценил и, как известно, пригласил с собой в поездку в Италию Павла Дмитриевича Корина и его брата, который там же, в общем, жил, и они там занимали мастерскую. Он его тоже оценил, в общем-то, возможности такие художественные. Как известно, в этой поездке он пожелал, чтобы Павел Корин написал его портрет уже в ином возрасте, хотя он имел портреты и Репина, и Серова, и Нестерова. Он пожелал, вот, так сказать, чтобы он был написан Павлом Дмитриевичем Корином. И этот портрет, он очень ему самому понравился. Нестеров его оценивал как лучший из портретов Горького. И он оказался тоже в общем обозрении, так сказать. Его и верхи оценили, советские в том числе, художественные верхи. Такая художественная элита, можно сказать. Очень высоко он был оценен. И поэтому Сталин понял его возможности творческие. И все-таки, чтобы не обеднить здесь вообще культурный ландшафт, Сталин, как, в общем, не глупый человек, видимо, именно он посчитал возможным, переменив по возможности его русло творчества, все-таки оставить его, не тронуть его, что ли, когда за меньшие какие-то проступки и ориентации людей управляли вообще в лагеря, в расход. Корин он посчитал возможным, мне так думается, именно сам Сталин, оставить на его месте – только переориентировав его на создание каких-то вот светских там портретов и так далее.
Ну, на самом деле, по-человечески это все равно необъяснимо. Ну, что такое заступничество Максима Горького, который сам очень многими приближенными ко двору, так сказать, в того времени, вы сами пишете об этом, воспринимался каким-то достолюбезным соломщиком культуры. Меня эта мысль удивила совершенно. Да, и в конце концов, Горький тоже ведь не был всесильным, ведь погибли и Берия, и Ягода, и многие-многие люди.
Политические фигуры, а здесь художественное явление. Это разные, в общем, вещи. Мне думается, что... То есть не думается, а просто на основе анализа тех документов, которые я там привожу в книге, что готовился визит Сталина в мастерскую Корина. И создавались там объективки такие, но они были, в общем-то, плана такого отторгающего Сталина от этого визита, потому что они характеризовали Корина как такого иконописца, палешанина, с своими старыми традициями, который писал монахов, епископов, женился на бывшей монашке, даже такое было там сказано. Поэтому Сталин туда к нему не приехал, хотя и Горький его звал тоже. Но он знал все это Ворошилова, который вот как по свидетельствам Владимира Цыгаля, такого скульптора, Павла Мичеву рассказывал, что Ворошилов у него был, и как вы там вспомнили, что призывал его перестать писать попов и так далее. Вот, но тем не менее, вот из разных источников вот этот портрет прогремевший он знал Горького от Ворошилова тоже, и поэтому он уяснил для себя, в общем-то, ценность художника Корина, и, собственно, была цель перетянуть его на свою сторону.
Ну, а теперь о личном все-таки, вот ваше личное общение. Да. Вы не просто наблюдатель, но и крестник.
Откуда это произошло? Дело в том, что мои бабушка с дедушкой были духовными детьми матушки Фомари Марджановой и владыки Арсения Жидановского, который был настоятелем Чудового монастыря перед революцией многие годы. Это была такая особая революционной церкви, плеяда, что ли, или, в общем-то, отдельные такие личности, очень притягательные, интересные и духовно наполненные, которые, по возможности, тоже, в общем-то, шли своей дорогой в том периоде предреволюционной церкви. Матушка Фомари основала Серафимо-Знаменский скит с очень строгими условиями проживания. Ну, я пишу это в книге, вообще отдельные сейчас книжки изданы по этой фигуре матушки Фомари. И когда был разгромлен этот скит, мои дедушка с бабушкой, имея такие возможности, они снимали для матушки Фомари дом в поселке Перхушково по Белорусской железной дороге. И туда приехал Павел Мич Корин, молодой художник, который шел в написании своей картины через написание этих этюдов множественных духовных лиц. И он знал тоже о такой вот знаковой, в общем, фигуре своего времени, как матушка Фомари Марджанова, которая, будучи грузинкой по происхождению, произрастая в нетронутой такой почве Святой Руси, она оказалась ее представительницей именно Святой Руси. То переломное время, и оставаясь непреклонной в своей позиции, даже не только по отношению к обновленцам, как могло бы в духовенстве, такие были размежевания, но и даже по отношению к декларации владыки митрополита местоблюстителя Сергия. Она не приняла и даже эту декларацию, то есть к непоминавшим она относилась. Так вот, там произошло знакомство дедушки с бабушкой, с Павлом Мичем Кориным. Они примерно, в общем-то, все родились в XIX веке, были примерно одного возраста. Это знакомство там не повлекло сразу вот каких-то взаимных отношений дружеских, а это произошло позже несколько, когда мой отец стал сотрудником патриархии, уже при патриархе Алексее I, и по желанию узнать возможности крестника-патриарха в позднейшем отца Алексея Остапова, который тогда увлекся живописью, то есть возможности его в этом направлении, мой отец, пользуясь такой давнишней связью с Павлом Мичем Кориным и его тещей тестя, он отправился к нему в мастерскую и постарался вот выяснить возможности его, ну, некого патронажа над вот крестником патриарха. Посмотрев работы, мы тогда говорили, Лёни Остапова, Павел Мич посчитал, что профессионально заниматься ему живописью нет оснований. Но если он хочет для себя изобразительным искусством заниматься и, как бы, так сказать, в этом направлении развить себя, он может приходить в Пушкинский музей, где Павлович вел кружок изобразительного искусства, постараться там свои какие-то работы делать, а Павлович последит за ним, за его творчеством таким вот любительским, и скажет, подскажет ему какие-то возможности направления живописного творчества. Ну вот так это все произошло. С отцом он уже стал, собственно, другом. После вот, значит, когда намечалось рождение мое, он обратился, и уже я родился, он в такой трудный год, 51-й, он посчитал все-таки для себя, собственно, возможным быть восприемником нового христианина в церкви Пимена Великого на Новослободской, потому что наш приходской храм, мы жили рядом с Тверской улицей, вторая Тверская Ямская, был Василия Кесарийского, он был разрушен еще в 30-е годы, а, значит, в 51-м году много трудов Павлович положил на метро в то время, тем не менее, вообще превозмог такую какую-то, так сказать, я бы сказал, работу гиганта какого-то, потому что он все взвалил на себя, потому что не любил передоверять это кому-то. И эскизы эти в величину вообще натуральную, вот как мы сейчас видим, эти картуши мозаичные, панно, он все делал, в общем, по своим эскизам практически сам, ну, у него была там бригада, вот, но он очень много там положил сил и здоровья даже. Вот, но вот 1 декабря он крестил как восприемник, значит, вашего покорного слугу, а я оказался вот крестником.
И как вы встречались, как вы осмысленно впервые помните вот эту встречу?
Павел Меч Корин, все время в нашем доме я его прежде помню, даже не в его, а в нашем доме постоянно, за городом и на московской квартире, потом и, конечно, его дом тоже с самого начала. То есть это как бы в тумане, так сказать, детского возраста все осталось. То есть как я себя помню, как родителей, так и Павла Дмитриевича с Прасковьей Тихоновной.
Приходили запросто к вам домой?
Ну, конечно, тесное общение очень было. На все праздники всегда мы посещали, двойное, как я пишу, гощевание было, и мы посещали Кориных, и они нас, и на Рождество с Вифлеемской звездой в навершие елки тогда, так сказать, был обычай ставить. У них было тоже такое. Ну, я знаю, во многом потому, что, может быть, вот я как ребенок, так сказать, для детей это делалось в Коринском кругу. В общем, кроме меня никого не было. Детей своих не было. Брат был старше меня на 8 лет, поэтому он уже был другого возраста. Ну, вот такие елки, мне кажется, ставились и в Коринском доме, в общем, во многом для того, чтобы вот, может, крестник порадовать и в нашем доме тоже. Ну, и Масленица, Пасха, это особенно, конечно, все это было связано с очень такими традиционными обычаями домашними, после церковных, то есть это все как у Шмелева все это происходило. Дом готовился к праздникам, и даже там, у Шмелева цвета там определенные какие-то были характерны для того или иного праздника. Ну вот и как-то это все поддерживалось Прасковьей Тихоновной, которая начатки, вот навыки этой жизни получила в обители Марфы Марьинской. Была девочка, она очень такая любознательная, очень желавшая, так сказать, образовываться, что ли, в этом плане. И поэтому она перенесла многие навыки от Елизаветы Федоровны в дом Кориных.
Своих детей у них не было.
Своих детей не было. И поэтому очень, так сказать, это все традиционная жизнь такая, она очень много значила и для меня вот в то время. То есть я как-то жил всегда, прежде всего, в России, такой традиционной России. Ну, а советская уже вошла со школой там и так далее. А так это было просто как бы дореволюционная такая нормальная жизнь. Поэтому я как-то, собственно говоря, другой как-то и не представлял.
Но это потрясающие все вот эти воспоминания, они действительно создают эпоху. Я знаю, о чем вы говорите, хотя сам, конечно же, даже в малой степени этого не застал, но вот эта вот оторванность от советского, так сказать, быта, от советской действительности, она мне очень-очень понятна и близка. И, может быть, поэтому вы смогли в страницах своей книги воссоздать очень колоритно эту эпоху, удивительную, потому что, хотя кругом уже была советская, так сказать, действительность, вот эти вот скудные довольно воспоминания, редкие, которые мы сегодня собираем по таким крупицам, они позволяют нам ощутить, чем жили наши еще совсем недавние предки и какое богатство огромное мы потеряли в этой страшной трагедии революционной. А как Павел Дмитриевич относился вообще вот к тому, что произошло? Я нигде не нашел у вас какой-то его личной оценки событий. Да, конечно, полотна и произведения художественные, они о многом говорят, они что-то скрывают, они свидетельствуют. А остались ли после Павла Дмитриевича какие-то дневники, воспоминания, может быть, как у Пришвина, о которых мы не знали? Нам был знаком писатель Пришвин по его творением. А вот дневники, они вышли только сейчас, 17-томные.
Дневники были у Павла Дмитриевича, но он очень скупо их вел. Особенно, когда в поездках, конечно, вот эти письма жене, они выполняли роль дневника. Так, некоторые записи, они, в общем-то, сейчас находятся в подразделении Третьяковской галереи. К сожалению, 10 лет как на ремонт поставлен дом-мастерская Павла Дмитриевича, филиал Третьяковской галереи. Такое создано подразделение в Третьяковской галерее, которое как бы временно аккумулировало все эти вот архивные документы, архивные записи вот Павла Дмитриевича.
Вы ими воспользовались вот в части американского дневника, да?
Да. И еще при жизни Прасковьи Тихоновны я намечал писать о Павле Дмитриевиче, о крестном. И поэтому тогда я уже что-то выписал тогда оттуда. Вот сейчас это все сложно, и главное дело, что как-то вот нету конца этому ремонту. Здание, которое Горький Корину предоставил в свое время для написания именно этой картины, которую все ждали, большой. Сейчас было экспонировано в Третьяковской галерее этот белый холст с галереей портретной для осуществления этого замысла Павла Дмитриевича. Но выставка это была уже 7 лет назад, после закрытия вскоре музея. А сейчас, вот последние 7 лет, как-то не видно никакого конца этому ремонту. Это, конечно, в общем-то, подвигает к некой тревоге, потому что сейчас все довольно быстро делается, и такое актуальное творчество Корина и его коллекция икон, которые он, сообразно своему художественному вкусу, разместил и потом передал действительно государству, только с одним условием – ничего не менять, ничего не передвигать и не переносить. Вот сейчас это, в общем-то, вызывает некую озабоченность и даже тревогу, как это произойдет. То есть когда же все-таки это наследие, оно вернется в этот дом и будет открыто для, собственно, широкого доступа, потому что для народа он это сделал, собирал для того, чтобы передать это народу, а доступа сейчас народа нету к его этому наследию, и к его творчеству, и к его коллекции замечательной. Да и дом был, в общем, произведением искусства. Надо по возможности воссоздать, собственно, сейчас там такая довольно решительная была предпринята реставрация. Есть два вида. Просто реставрация каких-то там архитектурных памятников, просто ремонт, некое мемориальное значение, в общем-то, утрачивает. Мемориальное значение утрачивает. И вот так это, в общем-то, с разрушением перегородок, там крыша тоже снята. Поэтому что там останется? Хотелось бы все-таки надеяться на лучшее, что вот это подразделение все-таки вернется в дом, который будет воссоздан в тех же своих параметрах, которые, собственно, существовали.
Я не знаю, уместны ли здесь параллели, но я вспоминаю судьбу дома Лосева, знаменитого на Старом Арбате, и вот усилиями Азы Алибековны Тахугоди все-таки было сохранено и имя, и наследие Алексея Федоровича Лосева. И дом, собственно говоря, лосевский был создан, и музей, собираются конференции, там и вся культурная жизнь сосредоточена, и вокруг него. А может быть, если бы был такой деятельный человек в фонде или, скажем так, в окружении Павла Дмитриевича Корина, возможно, была бы и такая работа. Есть такие люди, есть такие подвижники?
Вы знаете, сейчас трудно об этом говорить. В данный момент я как-то не вижу вот такого. Но сейчас же вот авангард заполонил. Вся и все, и все эти вот новые Третьяковки, и с таким амплуа, я бы сказал, директрисы Третьяковской галереи Эльферы Трегуловой, вот это такое традиционное искусство, оно где-то оказалось на заднем плане, потому что очень спорные какие-то произведения, как я сказал, заполонили эти залы все, вот, а, собственно говоря, вот такое исконное, кандовое, как Горький говорил об искусстве Корина, живописное творчество, оно, в частности, вот Павла Дмитриевича Корина, вот видите, оно загнано оказалось. Так что 10 лет нету, собственно говоря, возможности его обозреть. Людям, когда новое поколение рождается, это все оказывается для них неявно, уже как бы полузабытый классик оказался Павел Дмитриевич. Вот, это все очень печально. И я хочу сказать, что вот этот дом в его таком изначальном виде, его можно было так вот не очень решительную такую реставрацию или, в общем, ремонт не предпринимать, а сохранить, но подвести там фундамент просто. Сейчас технологии позволяют современные так сделать. Но раз пошли по такому какому-то, ну, я бы сказал, дикому варианту, то есть во многом разрушить, и потом на этом как бы мы разрушим все до основания, а потом вот эта психология такая, наверное, советская, в созидании новоделов, в общем-то, она оказалась не только где-то там военторг, не только гостиница «Москва», вот видите, и дом Корина тоже оказался почти что до нуля, собственно говоря, разрушен. А теперь, конечно, очень трудно это воссоздать. Но пока есть еще все-таки люди, которые знали прежний дом. И хотелось бы, чтобы все-таки не поторопились, в общем, с воссозданием вот этого дома, потому что он замечательно уникальный. И для Москвы он был даже в советское время магнитом притяжения. Чтобы все-таки он был воссоздан, и те люди, которые помнили старый дом, могли бы, ну, помочь в воссоздании.
Помочь в создании не только дома, но и имени Павла Дмитриевича Корина, его наследия богатейшего и воспоминаний о нем, и всей той среды, которая его окружала. И я думаю, что в конечном итоге помочь в созданию той культуры, которая некогда воздвигла и самого Павла Дмитриевича, я думаю. Мы сейчас говорим о русской культуре, но для многих из наших соотечественников, к сожалению, и даже высших эшелонах власти, к великому сожалению, это остается пустым звуком. Мы сегодня проводили вот беседу с одним из наших выдающихся пастырей, отцом Валерианом Кречетовым и старейшим клириком русской церкви. Он, так сказать, из пастырского опыта свидетельствует, что уровень культурный, к великому сожалению, деградирует очень и очень сильно. А вот эти последние изменения в образовательном процессе, связанные с цифровизацией образования и удаленным обучением, вообще скоро, как выразился отец Валериан, низведут его до нуля. Не дай бог, чтобы это произошло, не дай бог, чтобы мы оказались Иванами, не помнящими родства, и чтобы вот эти вот даты и события, в частности, события, можно назвать выход этой книги, Корин Алексея Сергеевича Георгиевского, с которым мы сегодня проводили эту беседу. Я, Алексей Сергеевич, считаю, что это действительно событие в русской культуре, и очень жаль, если оно пройдет замеченным только на нашем скромном радио. Я очень надеюсь, что многие-многие люди приобщатся как к самому творчеству Корина, так и ко всей нашей русской культуре, одним из выразителей ярких которых был Павел Дмитриевич. Я очень благодарен вам за сегодняшнюю беседу. И, конечно, все получилось очень конспективно, а иначе и быть не может. Иначе не может быть, потому что книжка настолько полная, настолько изобилует документами. Вы наверняка, у меня такое впечатление, выразили и изложили, опубликовали не все. Мне представляется, что у вас есть еще многое что сказать, и наверняка, может быть, вы продолжаете эту работу или еще какую-то работу, вот, связанную с нашей уходящей или ушедшей уже культурой.
Ну, я постарался в этой книге все-таки много сопрячь и просто писал ее во многом как бы и для себя, потому что это было мое желание. Я до этого в журналах, в разных официальных писал о крестном. И поэтому вот так сопрячь это все воедино для меня было как бы целью. Ну, а эту книгу, она где-то в Сретене, в Библиоглобусе там разошлась, небольшой тираж. Теперь ее, в общем, можно только какое-то количество экземпляров передать в Серафимо-Знаменский скит, который был связан с именем матушки Фомари, и логично, что вот именно там оказалась эта книга.
Алексей Сергеевич Георгиевский, доктор филологических наук, автор книги «Корин», был сегодня в нашей студии. Я очень надеюсь, Алексей Сергеевич, что мы встретимся в самое ближайшее время, потому что эти беседы, они оставляют глубокий след, я думаю, и у многих наших слушателей.
Спасибо.
За 11,5 веков своего существования наша страна выиграла сотни больших сражений. Слава русского оружия, овеянная чистой верой русского человека, известна всему миру. На радио «Радонеж» прозвучит программа авторских передач доктора исторических наук Дмитрия Михайловича Володихина «Величайшие битвы России». Программа создана при финансовой поддержке Фонда президентских грантов. Она посвящается памяти павших воинов. Ибо сказал поэт: «Над пожарищем ночь блекнет, брезжит отдаленный свет, на костях героев крепнет русский становой хребет».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами в студии я, Дмитрий Володихин. Мы продолжаем разговор о величайших битвах в истории России. И сегодня в центре нашего внимания будет осада Плевны. Это событие многие, к сожалению, воспринимают по историко-приключенческому фильму «Турецкий гамбит». Были старые фильмы еще советских времен о русско-турецкой войне 1877-1878 годов. Они уже почти забыты. А вот фильм «Турецкий гамбит» известен многим, и я не стану касаться его художественных достоинств. Я, скорее, с удовольствием его посмотрел. Но вот его исторические достоинства, они по целому ряду позиций сводятся к нулю или даже к отрицательным величинам. Если вы помните, основная интрига фильма состоит в том, что российское командование было введено в заблуждение турками, их суперагентом, и в результате Осман-паша со своей армией встал на пути русских войск, заняв чрезвычайно важную, можно сказать, стратегически важную укрепленную позицию, а именно город Плевну. Ну, болгары называют этот город Плевен. Турецкий гамбит – это розыгрыш комбинации, в рамках которой российская армия вынуждена была осаждать Плевну, потеряв возможность наступать на Константинополь, и таким образом Османская империя была спасена от неминуемого разгрома, который состоялся бы после взятия российскими войсками Константинополя. Эта трактовка, конечно, имеет право на существование в кинематографе, в публицистике и так далее, и так далее, и так далее. Но мне хотелось бы подчеркнуть одну важную вещь, прежде чем мы начнем говорить об осаде Плевны и о ее триумфальном взятии. Дело вот в чем. Так или иначе, Плевна пала. И там, в русском плену, оказалась целая армия турок и очень значительный артиллерийский арсенал. Таким образом, дело не в том, что русская армия что-то там не успела взять, не успела быстрым победоносным маршем добраться до Константинополя. Это вообще, в принципе, с точки зрения тактической мысли, довольно затруднительная вещь. Дело в том, что русская армия прежде всего одержала тяжелую, но все же победу. И Плевну надо трактовать не как гамбит, который не дал русским всерьез по-настоящему победить в войне, а как столкновение двух очень мощных военных механизмов, в котором русский оказался более сильным. То есть Плевна – это победа, точка, безо всяких оговорок. Вот это важный момент. Пожалуйста, не воспринимайте трактовки, которые заложены в фильм «Турецкий гамбит», по-настоящему и всерьез. Это, знаете ли, все равно, что изучать собственную историю по историческим романам и чуть ли не по веселым картинкам. Был такой замечательный детский журнал в советское время. Так вот, давайте вернемся к событиям русско-турецкой войны. Она разразилась в силу того, что, с одной стороны, по Балканам прокатились восстания южнославянских народов, и эти народы православные хотели бы помощи от единственной великой православной державы, которая могла бы поддержать единоверцев, от Российской империи. В русском обществе очень сильным было движение в пользу того, чтобы эту поддержку оказать, и огромное количество людей просто отправились добровольцами. И в конечном итоге российское правительство, правительство императора Александра II, решилось на эту войну которую, с другой стороны, надо было вести и с точки зрения стратегической. Дело в том, что преобладание турок на Балканах, турок, которых накачивали мощью англичане, французы, оно предполагало то, что Россия должна была из этого региона фактически уйти, то есть не пользоваться там никаким влиянием. Это, в общем, не совпадало с интересами Российской империи. Государственный интерес ее был в том, чтобы здесь влияние, наоборот, наращивать. Конечно же, наращивать его и в Черноморском регионе, и желательно с выходом в регион Средиземноморский. Поэтому война началась, и Россия сразу почувствовала то, что за турками стоит чрезвычайно большая сила. Это инструкторы западноевропейских держав, которые принимали участие в этой войне. И добавим, что турецкие военачальники нередко получали обучение на Западе. Это и оснащение турецкой армии. Ей обеспечили очень хорошее стрелковое оружие, в целом в ряде случаев превосходившее русское. И что самое главное, турецкая армия получила великолепные немецкие орудия, также по ряду тактико-технических характеристик, либо равные русским, либо превосходившие их. Туркам оставалось только воспользоваться этими техническими бонусами для того, чтобы одержать победу. Но на начальном этапе военных действий, в общем, война складывалась, безусловно, удачно, безусловно, в пользу российской армии. Ей удалось, без особенных потерь, перейти через Дунай, высадить очень значительный контингент войск. Ей удалось в морских и речных боях нанести ряд поражений преобладающим силам турецкого флота. И здесь надо сказать, что отвага русских морских офицеров беспримерна. Люди на каких-то жалких паровых катерах атаковали шестовыми минами и самодвижущимися минами Уайтхеда, то есть торпедами, сильные турецкие корабли и добивались того, что турки несли урон. Собственно, первый корабль, который был потоплен торпедной атакой, это турецкий «Интибах», и его уничтожение было достигнуто катерным отрядом будущего адмирала Макарова, русского военного моряка. Турки, обладая безусловным превосходством в силах на море, тем не менее вынуждены были отступать, а на реке Дунай это превосходство было просто подавляющим, и тем не менее турки получали одну неудачу за другой. А в дальнейшем, в общем, российские войска, продвигаясь на юг, освобождали Болгарию, и, конечно, могли перейти Балканский хребет и войти в коренные турецкие земли, так к концу войны и произойдет. Но, я уже несколько раз говорил, турки не мальчики для битья, достаточно сильная нация, хорошо приспособленная к борьбе на суше и исполненные боевого духа. Конечно же, они организовали сопротивление. Частная неудача в боях у Эска-Загры и тяжелейшая эпопея борьбы за Плевну – это результат того, что, в общем, турки просто сконцентрировали свои силы, организовались и начали оказывать серьезное сопротивление. Ну, теперь давайте посмотрим, в чем была проблема Российской империи. Дело в том, что военный министр очень не хотел этой войны, предупреждал о том, что у армии будут серьезные сложности. Прежде всего, сложности кадровые. Российская армия проходила чрезвычайно сложную реформу. В рамках этой реформы старые обычаи, по которому солдат служил 25 лет, отменялся, и теперь не было никаких рекрутов, которые фактически всю свою зрелую жизнь проводили в походах и боях, а были люди, призванные по воинской обязанности в армию, и они служили всего несколько лет. Конечно же, в опытности, спайке и дисциплине русская армия времен Александра II значительно проигрывала русской армии времен Николая I. И кроме того, она находилась на рельсах перевода с одной системы организации на другую систему. Война застала ее в этом состоянии промежуточном, межуумочном, и, конечно, это тяжело сказалось на дисциплине. Кроме того, Россия фактически не обладала Черноморским флотом, лишь очень незначительными силами Черного моря. Вот, как я уже говорил, несмотря на это, турок удалось оттеснить, они потерпели поражение в борьбе на воде. Но если бы флот был укреплен, если бы прошло еще несколько лет, то, может быть, поддержка военно-морских сил Российской империи на Черном море стала бы решающим фактором, ускорившим течение войны к победе. Таким образом, Россия начинала войну в далеко не самом лучшем состоянии, и по внутренним причинам, я имею в виду реформы отсутствия флота, и по внешним причинам, я имею в виду достаточно интенсивную поддержку, которую Турции оказывали западноевропейские державы. Тем не менее, Плевна – это как раз тот тест, который показал, до какой степени в этих условиях российская армия может быть боеспособной, чего ей не хватает, а что она действительно может решать с успехом, какие боевые задачи. Итак, Осман-паша, действительно совершив форсированный марш, используя современную терминологию, занял Плевну. Плевна располагала серьезными укреплениями. И, кстати, на протяжении нескольких месяцев осады Плевны, она продлилась с июля по конец ноября 1877 года, без малого 5 месяцев, укрепления постоянно наращивались. То есть турецкий военный инженер Тевтик-паша, он расширял круг фортификационных сооружений, отводя их дальше от центра города и давая турецким артиллеристам возможность поддерживать обороняющиеся силы огнем артиллерии с очень удобных позиций. Фактически Плевна перестала быть крепостью. Она превратилась в укрепленный район. Это очень важный момент, его надо понимать. Укреплена была Плевна на современном уровне военной фортификации. Очень хорошо обученным человеком. И Осман-паша, также человек, чрезвычайно хорошо обученный, использовал все эти возможности на полную катушку. Первый штурм Плевны, это была попытка взять город сходу. Русские не предполагали то, что ее уже занял очень значительный контингент турецких войск, и генерал Шульднер, располагая меньшим количеством бойцов, чем было у Осман-паши, налетел на город, занял некоторые укрепления, однако, в общем, вынужден был отступить с серьезными потерями. Это проба сил. Впоследствии командование русскими силами под Плевной получает генерал Криденер, и он располагает силами примерно равными корпусу Осман-паши, ну, условно говоря, 25-30 тысяч против несколько меньшего количества войск, там от 20 до 26 тысяч человек, считают разные специалисты. 18 июля, то есть очень скоро после начала осады, Криденер бросается на второй штурм, и надо сказать, что при таком количестве бойцов рассчитывать на то, что приступ завершится победой, было своего рода авантюрой. Скажем честно, над российскими генералами витали воспоминания о победах прошлых лет, о том, как когда-то брали Измаил, о том, как когда-то брали Карс, о том, как когда-то брали Очаков, то есть успешно раскалывали крепкие турецкие орешки, и, вероятно, многим казалось, сейчас мы отличимся. Сейчас мы возьмем турецкую крепость и покажем то, что турки – это нам не враг, или, вернее, враг несерьезный, и с ними справится даже мальчишка одной левой. И, в общем, ко всеобщему удовольствию мы сейчас разгромим Осман-пашу. Тот, между тем, очень разумно управлял своими войсками и, несмотря на то, что некоторые укрепления не были достроены и претерпели серьезный урон от огня русской артиллерии, тем не менее, в целом, частные успехи Криденера разбились о достаточно крепкую систему обороны Осман-паши, и штурм привел к довольно серьезным потерям среди русских войск. Собственно, сказалось, конечно, и то, что турки имели как я уже говорил, отличное стрелковое оружие и превосходную немецкую артиллерию. Ну что ж, Осман-паша после второго штурма еще не был блокирован. То есть он имел достаточно интенсивные коммуникации с метрополией. Ему подвозили провиант, ему подвозили боеприпасы, к нему подходили резервы. И если второй штурм он встречал при 25 тысячах человек, то к третьему штурму он имел больше 50 тысяч. Все это успели к нему подвести. Русские генералы постарались, в общем, конечно, сделать так, чтобы этот подвоз был сложным. Скобелев лихим рейдом взял Ловчу, уменьшив эту самую коммуникацию с метрополией, но этого еще было недостаточно, блокада была недостаточно плотной. Удалось договориться с румынским монархом Каролем I о доставке румынской армии под Плевну. Это был достаточно серьезный резерв. И, наконец-то, превосходство сил осаждающих состоялось всерьез и по-настоящему. То есть русские уже не уступали туркам и не были примерно равны по силам, а превосходили их вдвое, может быть, даже более значительно, учитывая в особенности значительный контингент румынских войск. Формально, кстати, войсками, осаждающими Плевну, командовал тот самый Кароль I. В лагере под Плевной присутствовал сам император Александр II. И более того, надо сказать, что вообще Плевна освещалась очень широко в журналистике, поскольку это чуть ли не первый случай в истории мировых войн, когда представителям прессы дали возможность совать голову чуть ли не на передовые позиции, видеть все, знать все и комментировать боевые действия так, как им заблагорассудится. Получается так, что журналистика играла в истории взятия Плевны чрезвычайно большую роль. За успехами и неудачами русского оружия следили по всему миру. Кто-то надеялся, что русские обломают зубы от твердыню Плевны. Из Константинополя Осман-паше победоносному отправляли награды и почетные звания. Его наградили даже почетным прозвищем «Гази, победитель». И, в общем, конечно, нагнеталась обстановка, в которой значительная часть населения Европы, пользуясь трудами корреспондентов из военного лагеря под Плевной, считала, что вот еще немного, и Россия отступит от этого города. Но Россия не отступала. Был совершен третий штурм. Третий штурм представлял собой настоящее масштабное сражение. И несколько раз турецкие войска должны были отступить, сдав часть укреплений. Некоторые турецкие укрепления были взяты Скобелевым, некоторые были взяты румынами. Надо сказать, что была создана почва для того, чтобы крепость взять. Но сказался определенный недостаток координации у командования. Там, где наметился успех, нужно было бросать в бой резервы. Кто-то считал, что успех недостаточен, кто-то не понимал, стоит ли бросать резервы сейчас или, может быть, подождать, и позже бросать их будет более уместно. В результате, в общем, по итогам двухдневных боев резервы не подошли, и захваченные укрепления пришлось сдать. Отряды отступили с серьезными потерями. Эта неудача стоила русской армии 12 тысяч человек, и еще 3-4 тысячи потеряли румыны. Это поражение. А турки потеряли не так много народу, в разы меньше, и они располагали все еще 50 тысячами человек. Собственно, третий штурм, он как раз и создал атмосферу того, что вот-вот русские уйдут из-под Плевны. По Западной Европе проходили своего рода дискуссии, когда именно, сколько ждать. Но произошло совершенно иное. Во-первых, под Плевну позвали, наконец, замечательного военного инженера, прославленного еще в эпоху Крымской войны, Тутлебина. Он обеспечил ведение блокадных работ, то есть строительство укреплений, которые отсекали плевну от внешнего мира и позволяли оказывать давление на фортификационное сооружение Плевенского оборонительного района. В битве у Горного Дыбняка русские нанесли туркам поражение и полностью отсекли их от метрополии. Таким образом, кольцо блокады было замкнуто. Собственно, хотелось бы назвать имя генерала, который победил в этом бою у Горного Дыбняка. Это Гурко, знаменитый полководец русский того времени. В результате его победы, в общем, турки оказались в сложном положении. Осману Паше предлагали сдаться, он отверг это предложение и попал в достаточно сложную ситуацию. Понимаете, многочисленность гарнизона, который защищает какую-то крепость, имеет две стороны. С одной стороны, он достаточно сильный для того, чтобы сражаться, оказывать серьезный отпор. С другой стороны, он слишком многочисленный для того, чтобы легко было его прокормить. В условиях блокады большая армия жестоко страдает. Те, кто осадили плевну, могут получать помощь извне, получать провиант, получать боеприпасы. Те, кто внутри, могут пользоваться только тем, что было накоплено здесь к моменту, когда кольцо стало непроницаемым. К концу ноября, уже в преддверии зимних холодов, еды у защитников плевны оставалось всего на несколько суток. Поэтому 28 ноября Осман Паша попытался пойти на прорыв из крепости. Атака производилась ночью. Надо сказать, что основная честь победы над турками в этом сражении, это было настоящее большое сражение, принадлежит генералу Ганецкому. Он возглавлял гренадерский корпус, и в оборонительном бою против турок он сначала выдержал их удар, причем массированный, очень мощный удар, затем ответил контрударом, и турки должны были бежать в плевну, потеряв всякий порядок. Надо сказать, что этот бой оказался решающим. Собственно, когда турки оставили свое укрепление, поставили, скажем так, все на этот прорыв, русские начали эти укрепления занимать, и в конечном итоге раненый во время прорыва Осман Паша, понимая, что дальнейшее сопротивление бесполезно, капитулировал. 1500 турок было потеряно убитыми и ранеными в этом последнем бою, и более 48 тысяч сдалось. Кроме того, в русских войсках оказалась вся немецкая, то бишь турецкая артиллерия. Славные, хорошие пушки. Вот теперь они сделали с трофеем. Надо сказать, что в честь этого сражения, в честь победы под Плевной, долгое время планировали поставить памятник на территории Болгарии. Памятник должен был напоминать о последнем прорыве Османа Паши и победе, которую одержал над Османом Пашой Ганецкий. То есть это подвиг, собственно, не всех, кто осаждал Плевну, это подвиг гренадерского корпуса. Собрали деньги на этот памятник. Потом оказалось, что политический кризис в Болгарии не позволяет поставить его там. Сразу оговорюсь, позднее, уже в советское время, и после этого появилась мемориализация осады Плевны в этом городе. Там есть замечательная панорама, и те, кто приедут туда, будут приятно удивлены, как хорошо болгары с русской, вернее, в общем, советской помощью, в конечном итоге все равно с русской помощью, организовали там музей, он выглядит впечатляюще. Так вот, Ганецкий в конце концов понял, что лучшее, что можно придумать, это поставить памятник в Москве, в месте, где квартировал его корпус. Поэтому в год, когда отмечалось десятилетие взятия Плевны, в 1887 году этот памятник был установлен. Хотелось бы подчеркнуть, памятник установлен на народное пожертвование, на пожертвование тех, кто состоял в корпусе Ганецкого, на пожертвования тех, кто из обывателей Москвы решил поддержать это благое дело. И памятник был поставлен в форме, которая присуща православной культуре в наибольшей мере. Это часовня. Сейчас этот памятник отреставрированный. В советское время его ограбили, изувечили. Он был в страшном состоянии. Впоследствии его восстанавливали. Этот памятник стоит неподалеку от станции метро «Китай-город», рядом с политехническим музеем, через дорогу от него. Он выглядит впечатляюще, несколько изменил цвет, сейчас он значительно темнее, чем изначально, это результат реставрации, но тем не менее, в общем, даже и в таком несколько мрачном виде он производит самое приятное впечатление. Часовня, кстати, действующая, и выглядит она превосходно. Ну, а завершая разговор о взятии Плевны, мне хотелось бы сказать следующее. Российская империя, находясь в достаточно сложных дипломатических отношениях с Западной Европой, пребывая в состоянии незаконченной реформы, ведя боевые действия за пределами своей территории на Балканах, оказала помощь братскому христианскому народу. Сейчас в болгарской историографии время от времени видишь призывы. Ну, давайте не будем акцентировать, как нас мучили турки. Давайте поменьше об этом говорить. Это наши добрые соседи. А кроме того, ну, давайте не будем так уж часто упоминать Россию. В сущности, наше освобождение в результате этой войны явилось соглашением различных держав, в том числе актом доброй воли со стороны держав Западной Европы, но все-таки наиболее здравая часть болгарского народа очень хорошо помнит, что, поверь, мы братья, что русские братья пришли на помощь болгарским братьям, сражались за них, десятки тысяч русских солдат и офицеров полегло на полях сражений на Балканах в ту войну. И лучшим памятником этой войне, этой доблести русских войск, служит даже не замечательная, великолепная часовня на Китай-городе, а именно память о разгроме турок и капитуляции Осман-Паши в Плевне 28 ноября 1877 года. Благодарю вас за внимание. До свидания.
Вы слушали передачу Дмитрия Михайловича Володихина из цикла «Величайшие битвы России». Программа создана при финансовой поддержке Фонда президентских грантов.